Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона действительно Сергей Худеев. И программа, передача «100 вопросов атеиста». Она предназначена для того, чтобы нам задавали вопросы атеисты или вопросы, которые вы услышали от атеистов, которые могут у вас вызывать какие-то недоумения, что-то вас может, так сказать, напрягать, что-то препятствовать вашей вере. И я напомню, телефон наш, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и можно также нам присылать вопросы на Viber и WhatsApp, они у нас на одном телефоне висят, 8 977 850 0996, 8 977 850 0996. Вы также можете посылать нам с большим удобством вопросы через наш сайт Teos.fm, и там нас можно и слушать, и можно там задавать вопросы. И можно писать вопросы в комментариях к трансляциям в Фейсбуке и ВКонтакте. Вот пришел уже один вопрос. Ни шаманы, ни экстрасенсы, ни священники не могут как-либо доказать свои связи со сверхъестественным. Распри между ними звучат не просто как дележка шкуры неубитого медведя, но как дележка шкуры несуществующего дракона. Понимаете, в чем дело? Тут ошибка восприятия, характерная для атеистов, то, что они относят в одну категорию все, что имеет дело с тем, что они относят к сверхъестественному. То есть все ненаучное у них идет в одной категории. То есть в одной категории идут шаманы, экстрасенсы и священники. Между тем, как это три большие разницы. Экстрасенс отличненько может быть материалистом. Вот просто замечательные были у нас там Софья Кулешова, она вполне была себе материалист, ничего не ставила под вопрос этот самый материализм. И в принципе, экстрасенсорное восприятие может существовать во Вселенной без Бога. Бог там абсолютно не при делах. Можно, допустим, постулировать, что существуют какие-то таинственные поля, при помощи которых экстрасенсы, там, телепаты телепают. Это, в принципе, все отлично укладывается в материалистическую картину мира. Если завтра будет доказано, что существует экстрасенсорное восприятие, что ж все атеисты со слезами покаются, да ни разу у них не будет на это причин, потому что экстрасенсорные явления, они отлично могут существовать в материалистической вселенной, и ответственны за них могут быть какие-нибудь там поля неоткрытые, сколько угодно. И в советскую эпоху среди инженерно-технических работников, там, интеллигенции была популярна вся эта, значит, экстрасенсорика, при том, что эти люди были, ну, ни разу не верующие в сверхъестественное, это были добрые советские материалисты, просто они считали, что да, вот есть некие еще неоткрытые наукой поля, и можно такое волнующее открытие совершить, что такой сделать прорыв в науке, что при помощи каких-то неизвестных нам, ну, конечно же, природных сил, человек может там видеть сквозь стены или еще чего-нибудь. И, конечно, когда люди разоблачают экстрасенсов, это не имеет отношения никакого к разоблачению религии. Священники и верующие люди вообще горячо аплодируют. Вот был фильм, прошел «Идущие к черту» у вылетела из головы у меня фамилия режиссера. Можете легко найти фильм «Идущие к черту», там двухсерийный документальный фильм про экстрасенсов. И там человек, в общем-то, показывает, что они все бессовестные мошенники просто, и ни с чем они не соотносятся, ни с какими сверхъестественными силами. все их прозрения, вся их информация к ним приходит от их помощников, и все это предварительно отрежиссированный спектакль. Но это не имеет никакого отношения к религии вообще. Вообще. Могут быть отличные, и есть отличные экстрасенсы-атеисты. Шаманы, они, конечно, не атеисты, но шаман, он исходит из того, что он может достигать вполне измеримых результатов, и шаман претендует на то, что он может манипулировать сверхъестественным в интересах своих, интересах своего племени. То есть шаман, он не занимается спасением души, он занимается обеспечением удачной охоты, предотвращением всяких бедствий, отражением нашествий иноплеменных. То есть шаман, он и колдун там в любой африканской деревне, он занимается, в общем-то, решением достаточно прикладных народно-хозяйственных задач. И поэтому, поскольку его задача носит такой народно-хозяйственный характер, в принципе, можно тестировать, можно проверять, простите, это работает. И практика показывает, что колдунство, оно не работает. Ну, например, мы знаем, что, скажем, против белых колонизаторов африканские колдуны оказались бесполезны. То есть там вот в этой, в Африке, там какие-то там крутые очень колдуны, там вообще такие колдуны, которые вообще заколдуют, вообще там не ляжешь, не встанешь, там кошмар. Но против ружей белого человека это все не сработало. Это все работало на людях, которые изначально в колдунов верят и их боятся, а люди, которые вот просто не в курсе про все это колдунство, не понимают местных языков, на них это колдунство не работало ни разу, и это не сработало все. То есть колдунство – это вещь проверяемая, проверенная и работающая только в том случае, если человек верит. То есть если человек верит, что у него нагнали страшный сглаз и порчу, и возложили на него страшное проклятие, и вообще сейчас он от этого проклятия помрет, он может помереть от самовнушения. Но если человек просто не в курсе всех этих колдунств, и у него нет в них веры, соответственно, то на него оно никак не действует. Что мы и видим, что, скажем так, боевое употребление магов, оно не развилось, потому что оно неэффективно. Вот я сейчас в новостях прочитал, как в Ливии там какой-то один полевой командир обвиняет другого в том, что он подрядил магов из экваториальной Африки. И эти маги там ему там боевые задачи для него решают. И, конечно, со стороны это смешно, потому что если бы маги могли решать боевые задачи, это было бы, была бы гонка вооружений. Были бы боевые маги там с погонами, но это не работает. Вот все, что может работать в качестве оружия, использовано в качестве оружия, магия не работает. Миссия священника, вообще миссия христианина, и даже шире миссия теиста, она другая совершенно. Она состоит в установлении общения с Богом. И Богом нельзя манипулировать. Вот есть книжка такая «Золотая ветвь», по-моему, он Джон Фрейзер. Ну, Фрейзер, фамилию я помню, имя я не уверен. Но «Золотая ветвь» — это, если вы наберете в интернете, он сразу вам вывалится. И он там объясняет, в частности, по-моему, он сам неверующий, но он объясняет, в частности, чем отличается маг от жреца. Маг претендует на то, что он может распоряжаться сверхъестественным в интересах клиента. И поэтому вы можете прийти к магу и сказать: ты тут можешь что-нибудь мне наколдовать? Ну, не знаю, ты можешь там колдунством меня сделать так, что я выиграю в лотерею. Ну, вперед, давай, обеспечь. Ну, не можешь обеспечить, ну, значит, ты жулик просто. Потому что есть конкретное задание, которое человек берется выполнять, вот он его не выполнил. Жрец общается с Богом. Бог обладает своей собственной волей, своими собственными целями и планами. Его нельзя использовать, его нельзя подчинить своей воле. И христианство, оно не претендует на то, что оно решит ваши проблемы. Оно же не говорит: на коленях приползет к вам любимый, накажу разлучницу, поставлю заговор на удачу в делах. Такого не бывает в христианстве. Христианский священник так не скажет никогда. И, соответственно, поскольку христианство не претендует на какие-то магические манипуляции реальностью, оно не может в этих манипуляциях провалиться. То есть шаман претендует на то, что будет результат. Колдунья, там, экстрасенс претендуют на то, что будет результат. И поскольку они считают, что они это дело контролируют. Христианский священник говорит, мы помолимся Богу, Бог в конечном итоге это решает. Мы можем приносить Богу самые разные наши просьбы, но Бог решает, как на них реагировать. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, здравствуйте, это Роман.
Здравствуйте, Роман.
Вот мне хотелось бы возвратиться к вашей статистике о том, что мозг, он, дескать, как телеприемник, принимает волны от души, как телепередатчика. Вот вы часто об этом говорите. Это, мол, объясняет, почему воздействие на мозг сказывается на душе, в кавычках. Но вот даже неглубокий анализ показывает, что это, с позволения сказать, аналогия совершенно невалидна и рассчитана разве что на верующих гуманитариев. Вот в системе телепередатчик воздействие на телевизор совершенно никак не сказывается ни на волнах, ни на передатчике. В вашей же мифологии душа – это то ли передатчик, то ли волны, к тому же еще какие-то волшебно нематериальные, на которые якобы мозг непосредственно воздействует. Да еще как воздействует? Это влияет даже на то, что попадут эти волны в рай или в ад после разрушения мозга. То есть, позволение сказать, это аналогия чистейшей воды, схоластическое словоблудие.
Ну, смотрите, вот мы с вами все компьютерные пользователи. И, например, вот у меня, как у большинства из вас, есть опыт, например, поломки монитора. Вот я включаю однажды монитор, и в мониторе все такое желтое-желтое, знаете, как желтуха, значит, и все имеет такой мерзкий желтый оттенок. Почему все это имеет мерзкий желтый оттенок? Потому что что-то изменилось с сигналом? Ну, нет. Потому что какой-то контакт нарушен в мониторе. Вот на то, что выдает этот монитор, оказывает влияние повреждения вполне материального этого контакта в мониторе. Недавно мне пришлось заменять жесткий диск. У меня жесткий диск посыпался. И неисправности этого жесткого диска, они сказывались на том, как себя вел компьютер. Мне там не удавалось открыть файлы, он там зависал. В общем, механические повреждения диска, он там сыпался, они сказались на том, как работает компьютер. И, конечно же, это не отменяет того факта, что помимо жесткого, мы же делим компьютер на soft и hard, на механическую, собственно, механический носитель, на этот диск и на информацию, которая на диске находится. Ну и понятно, я купил новый диск, поставил туда систему и скачал с онлайнового бэкапа, я просто за бэкап, у меня все документы, с которыми я работаю, они у меня сохраняются онлайн на облачном хранилище, вот мега я пользуюсь, но их много разных. И потом я их скачал на новый диск. И у меня теперь все полностью восстановлено. И, конечно же, когда пример с неисправным оборудованием, которое искажает, неправильно принимает сигнал или его там не принимает вообще, он вполне работает. Любой человек, у которого сыпался диск там у компьютера или выходил из строя монитор, или еще что-нибудь такое происходило с его хардом, он знает, как это происходит. Александр, атеисты считают Библию и христианство выдумкой из-за того, что в Библии описываются невозможные с точки зрения законов природы события. Всемирный потоп, нахождение человека в чреве кита, зачатие, рождение девственницы, хождение по воде и другие. Все эти события запечатлены только в одной книге и в реальной жизни не наблюдаются. Периодически наблюдаются чудеса исцелений, но в этом случае атеисты требуют предоставить медицинскую карту, где это официально зафиксировано. Хороший очень вопрос. Значит, что касается законов природы. Законы природы – это вот регулярности, которые мы наблюдаем в мироздании. И то, что мы наблюдаем эти регулярности, мы можем на них полагаться, не означает, что они вот всегда такие. То есть все лебеди белые – это не значит, что мы никогда не встретим черного лебедя. Мы его люди однажды встретили. Но самое главное, в данном случае вера в то, что законы природы не могут нарушаться, она исходит из веры в то, что Вселенная закрыта. Законы природы не могут нарушаться, пока их никто не нарушает. Ну вот смотрите, я, допустим, совершу авиаперелет. Я сел на самолет и полетел из Москвы в Мурманск. И потом из Мурманска в Москву. И если бы я рассказал образованному человеку 18 века, что я совершил авиаперелет, значит, по воздуху, там, за 2 часа из Москвы в Мурманск, он бы мне сказал, что это нарушает законы природы. Ну, действительно, я явно тяжелее воздуха. Я, ну, пытаюсь похудеть, но вряд ли мне... Я подозреваю, что с этим ничего не поделаешь. Я как был тяжелее воздуха, так я и останусь. И ясно, что я не могу взлететь, как Монгольфьер, и он бы мне не поверил. Он бы сказал, что это нарушает законы природы. Но мы вот при помощи технологии воздухоплавания научились, тем не менее, по воздуху летать. Хотя человеку 18 века с его знаниями о законах природы это покажется очевидно невероятным. То, что мы с вами общаемся по радио или по интернету, находясь на разных континентах, показалось бы тоже образованному человеку 200 лет назад нарушением законов природы. Поэтому, когда человек говорит, не может быть ничего, что нарушало бы законы природы, ну, прежде всего, я бы спросил, простите, почему вы так считаете? Как вы определяете, имеет ли место нарушение законов природы, прежде всего? Теперь представим себе, что у Вселенной есть Создатель, тот, кто создал законы природы. Может ли он действовать поверх этих законов природы? Даже мы, люди, можем делать при помощи технологии то, что 200 лет назад казалось бы нарушением законов природы. Творец этого мира разве не сможет? Знаете, есть такой очень известный ученый, он директор Национального института здоровья в США, Фрэнсис Коллинз, он генетик, биолог, он верующий, он христианин. И я читал с ним интервью, и там у него какой-то корреспондент спрашивает, что ну вот вы такой ученый, вы что же, верите в Бога? Да, я верю в Бога. Вы что же, верите в чудеса? Да, я верю в чудеса. Вы верите в непорочное зачатие? Да, я верю в непорочное зачатие. А как так? Ну, смотрите, если есть Бог, творец этого мира, то кто же ему запретит? Почему Бог не может вмешиваться в этот мир? Когда люди говорят, что никто не может нарушать законов природы, они просто постулируют свою веру. А почему решили, что никто? Вы с самого начала постулируете, что Бога нет, и что поэтому некому нарушать законов природы. Но ведь если Бог есть, если есть Творец этого мира, кто ему запретит действовать поверх законов природы? А есть, конечно же, отсылка к нашему опыту. Знаете, вот это аргумент от Дэвида Юма, что мы знаем на нашем опыте, что мертвые не воскресают. Следовательно, мы должны не верить, когда кто-то сообщит нам о том, что мертвые воскреснут. Этот довод не работает по той простой причине, что он постоянно опровергается. Мы постоянно сталкиваемся с чем-то, что наш опыт разрушает. Ну, например, раньше люди чрезвычайно изумлялись, встретив человека с черной кожей. Но они жили себе в Европе и жили, и они никогда не видели людей с черной кожей. И когда они в первый раз видели человека с черной кожей, это абсолютно ломало их представление о мире. Они не знали, что такие люди бывают. Но такие люди бывают, там где-то они составляют большинство населения вообще. То, что какие-то вещи не входят в наш опыт непосредственный, не доказывает, что их нет. Более того, я приведу такой пример. Знаете, есть программа «Сети», которая тратит большие деньги и силы, и средства, пытаясь поймать сигнал от инопланетян. То есть они арендуют радиотелескопы, это не маленькая копеечка, и они при помощи радиотелескопов прослушивают небо, надеясь поймать сигнал от инопланетян. И, будучи честными учеными, они признают, что пока ничего не поймали. Но они продолжают, они считают это очень важно, продолжают свои попытки. И представьте себе, что они этот сигнал поймали. Вот выходят ученые, созывают пресс-конференцию, говорят, мы поймали абсолютно точно осознанный сигнал из космоса, с чем вас всех и поздравляем. Будет ли это уникальным событием? Да. Было ли в истории множество фейковых посланий от инопланетян? Конечно. И продолжают пребывать. Мы знаем, что есть чудовищное количество сообщений от людей, которые якобы контактировали с инопланетянами. По улице нельзя пройти от инопланетян. Есть сериал там Ancient Aliens про то, что инопланетяне тут вообще за каждым углом. Но все ученые признают, что это, конечно же, выдумки и фальшивки. И вот представьте себе, что ученые нам сообщают о том, что мы поймали сигнал от инопланетян. Станут ли атеисты применять тот же критерий, который они применяют применительно к воскресению? Никто никогда не видел воскресшего человека, все сообщения о чудесах, которые мы рассмотрели, оказались ложными, следовательно, Христос не воскресал. Хорошо, давайте используем ту же логику. Никто никогда не видел достоверных свидетельств об инопланетянах, все свидетельства об инопланетянах с точки зрения ученых являются выдумкой, следовательно, и это сообщение об инопланетянах должно оказаться выдумкой. Атеисты будут действовать по такой логике? Очевидно, не будут, потому что если бы они ее придерживались, они бы просто не финансировали бы эту программу сети с самого начала. Потому что люди пытаются поймать сигнал от инопланетян. Это будет единственное, первое, уникальное событие в истории человечества. Они сами с этим согласны. Я смотрел пресс-конференции ученых, которые работают в этой программе сети, и они говорят, да, вот пока нет никаких признаков разумной жизни во Вселенной. Пока вот все сообщения людей про то, как их похищали летающие тарелки и там возили на Альфу Центавра и делали с ними всякие жуткие эксперименты, все это выдумки и бред. Но мы верим, мы надеемся, мы тратим время и силы, мы всю нашу жизнь посвящаем тому, что мы, может быть, поймаем сигнал от инопланетян. Но если вы его поймаете, это будет единственное уникальное событие. Но если вы готовы поверить, в принципе готовы поверить этому единственному и уникальному событию в истории человечества, которое никогда до этого не происходило, и против которого есть масса ложных сигналов, то почему тогда, на каком основании можно отрицать воскресение Христова? Да, воскресение Христова – уникальное событие в истории человечества. Люди обычно не воскресают. Мы не могли бы вообще считать это уникальным событием, если бы воскресение мертвых было бы вообще вот обычным таким явлением. Апостолы бы вышли на проповедь, что Христос воскрес из мертвых, а им бы сказали, а, знаете, вот в соседней деревне Абрам тоже воскрес, вечно кто-нибудь у вас воскресает, знаете, вообще регион такой, постоянно кто-нибудь воскресает. Нет, конечно, вся сила апостольской проповеди была в том, что люди в то время отлично знали, что мертвые не воскресают, и если мертвый все же воскрес, это что-то полностью переворачивающее наше представление о мире. То есть, когда атеисты говорят, никогда такого не было, и, следовательно, мы не должны верить в то, что это произошло, это неработающий аргумент. Да, конечно, вы никогда не сталкивались с воскресением мертвых в своей практике. Точно так же я никогда не сталкивался с явлениями инопланетян. Все свидетельства об инопланетянах, мы согласны, это фантастика и выдумки. Но те же атеисты вкладываются в эту программу сети. Они верят, что если сигнал они получат, они его распознают. То есть они верят в то, что что-то может произойти первый раз в истории. Некое уникальное событие, которое перевернет все наши представления о мире. И они в ожидании этого события сидят на мураде телескопов и усердно работают, пытаясь в этом белом шуме Вселенной что-то поймать. То есть они не руководствуются той же логикой, что и в отношении воскресения. Поэтому то, что воскресение – уникальное событие, ничего нам не говорит о том, что это невозможное событие. Что касается случаев... Да, все-таки еще договорю про воскресенье. Вот продолжим эту аналогию с сети и сигналом от инопланетян. Могу ли я поверить в то, что сигнал от инопланетян действительно получен? Конечно же, мне потребуется некоторое свидетельство. Но если эти люди из программы сети, которые известны как серьезные ученые, не склонные к пустым сенсациям и фантазированию, которые годами пытались поймать сигнал и не поддались соблазну нам продать какую-то подделку. То есть уважаемые серьезные ученые-мужи единодушно, целой группой, всем их коллективом мне засвидетельствуют, что да, мы поймали сигнал от инопланетян. Я отнесусь к этому серьезно. Я, по крайней мере, не стану от этого отмахиваться. Я начну рассматривать это подробнее. Вот о воскресении Христовом нам свидетельствует группа людей, апостолов. Группа людей, которых нас нет оснований подозревать в каком-то сознательном обмане, у них нет мотива для этого, которые не склонны к бреду и галлюцинациям. Почему я должен им не верить? Вы же ожидаете от меня, там те же атеисты будут ожидать от меня, что если ученые мне представят сигнал от инопланетян, скажут, они его поймали, я им поверю. Да и будет вполне разумно им поверить. В конце концов, это группа людей, они не сумасшедшие, они не обманщики. Если они так говорят, то, возможно, так оно и есть. Вот точно так же мне стоит поверить апостолам. Что касается чудесных исцелений. Медицинские карты, они вообще собираются, в Лурде, например. В Урде. И, знаете, мне очень понравилась сцена, есть документальный фильм Ричарда Докинза, где он там разоблачает все религии. Я не помню, у него целый ряд фильмов, я не помню, как конкретный фильм называется, но Докинз приезжает в Урд. В Урд — это такое место паломничества во Франции, где Пресвятая Богородица явилась каким-то местным ребятишкам, и там источник, и люди туда собираются в поисках исцеления. Там огромное количество народа ходит, и Докинз, значит, там вещает, у него за спиной огромная процессия, очень красиво, они идут со свечками, поют гимны, все это очень трогательно. Докинз стоит с кривой ухмылкой и говорит: вот, когда человек бредит в одиночестве, то понятно, что это бред, а когда бредят все вместе, то вроде как и гораздо комфортнее. И дальше он разговаривает со служителями этого Лурда и говорит: у вас вообще вот какие-то исцеления-то были, вы их зафиксировали? Они ему говорят: вы знаете, вот десятки исцелений. Десятки исцелений мы просто зафиксировали, у нас есть данные. А Докинс ему говорит: и это с учетом того, что каждый год это место посещают сотни тысяч паломников, да это вообще ничто. То есть человеку предъявили десятки свидетельств исцелений чудесных. И он говорит: это статистически ничто. То есть он просто отмахивается на самом-то деле. И в Урде там достаточно строгие критерии, то есть должно быть исцеление чудесное. То есть не то, что человек приобрел духовное утешение, не то, что человек был в глубоком унынии, он совершил паломничество, и Бог его утешил. Не какие-то психологические изменения, и не какие-то даже психосоматические изменения. У человека был тик на нервной почве, он прошел. А какие-то вот реальные соматические повреждения, которые исцелились чудесным образом. И там вот десятки случаев. То есть в ситуации, когда... Есть свидетельства, но атеист будет их отклонять, конечно, исцеление. Но я бы делал упор именно на воскресение Иисуса Христа из мертвых. Что если вы, в принципе, никогда, ни при каких обстоятельствах не готовы признать, что Иисус Христос воскрес из мертвых, значит, вы исходите из вашей идеологии, а не из данных. А если из данных, давайте посмотрим. Вот у нас есть группа людей, которые свидетельствуют, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Они либо правду говорят, либо нет. Если они говорят неправду, они либо намеренно врут. Это теория заговора. Но теория заговора у нас разбивается об отсутствии мотивации. Либо они галлюцинируют, куда тогда делось тело, либо они говорят правду. Вот. Так, есть еще. Будут ли передачи сбрасываться в архив, как раньше? Я надеюсь, что да, хотя не я этим занимаюсь. Антон спрашивает. Здравствуйте, у меня вопрос касательно младоземельного креационизма. Вот вы говорили, когда говорится, что смерть вошла в мир после грехопадения, имеется в виду смерть человеков. Но согласно эволюционной теории, человек на Земле живет 200 тысяч лет. Вы думаете, эта дама до наших дней 200 тысяч лет? Возможно. Но я, кстати, не уверен насчет именно этой цифры. Ну, возможно. И я не думаю, что это бы чего-то меняло. Понимаете, повествование о творении и грехопадении, оно истинно на гораздо более глубоком уровне, чем уровень эмпирических наук. Оно объясняет очень важную, очень глубокую, очень истинную вещь о нашем положении в мире. И оно про нас. Оно про то, что вот мы слушаем змея, а не Бога. Вот мы потом сваливаем на змея, на жену, там, на кого угодно, не хотим покаяться. То есть история грехопадения — это и наша история тоже. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, это опять я, Роман. Но я немножко из другой оперы. Вот в одной из последних ваших статей вы с воодушевлением комментируете исследование, опубликованное в журнале Science, о связи генетики и гомосексуализма. И прямо там вашей публике говорите, что вот наука доказала, что геями не рождаются, становятся. Сергей Львович, ну это вранье. Это исследование, во-первых, ничего подобного не утверждает. О чем говорит, кстати, Панчин. Вот почитайте его комментарий. На сексуальную ориентацию влияют как гены, так и, например, факторы такие, как внутриутробное развитие, которое не является генетическим, но на которое никто не может повлиять.
Вы знаете, это исследование, оно очень доступно в сети. Ну, наберите, оно же есть в русском переводе, пересказы, и там ученые говорят, что нет у них оснований как-либо вообще. То есть сексуальную ориентацию человека невозможно предсказать на основании его генома. Вот это их формулировка. Это не моя. Это их формулировка. Гей-гена не существует. Сексуальную ориентацию человека невозможно предсказать на основании его генома. То есть речь идет не о врожденном биологическом качестве, а именно о нарушении на уровне психологии. Вот человек страдает нарушением полового влечения. Это как другие душевные расстройства, некая реальность, конечно. Это то, что, от чего человек реально страдает, это не то, что он выдумал, но это на уровне психологии, это не на уровне биологии. Но что интересно с вот этой доктриной врожденности гомосексуализма, это то, что такое либеральное атеистическое направление мысли, оно догматично. То, что гомосексуализм является врожденным, это догмат. Это догмат, причем в отличие от христианских догматов, которые науке, собственно, параллельны, вы не можете там путем каких-то исследований на природных данных доказать или опровергнуть божество Христа. Это просто не в этой плоскости. Либеральный догмат о том, что гомосексуализм является врожденным и неизменным, он просто грубо противоречит наблюдаемой реальности. Есть целое движение экс-геев, то есть людей, которые были вовлечены в гомосексуальный образ жизни. Потом они оттуда ушли, и они устраивают целые шествия. Там в Америке можно набрать вообще экс-гей, вот по-английски вам вывалится. Огромное количество людей, которые просто какое-то время были вовлечены в эту гей-культуру, потом оттуда ушли. Многие из них отличненько себе вступили в брак, живут обычной человеческой жизнью, потому что ничего врожденного и непреодолимого в гомосексуализме нет, но настаивать на его врожденности и непреодолимости – это догмат. Это догмат либерально-атеистического мировоззрения. И вообще, вот вся эта, вот все это движение ЛГБТ и вся его идеология показывает, что люди могут быть догматичны, не будучи при этом религиозны. люди могут верить в нечто, явно противоречащее эмпирическим данным, не будучи при этом религиозны просто ни разу. Когда люди верят, знаете, вот весь этот жуткий трансгендеризм, когда люди верят, что некоторые женщины рождаются в мужском теле и наоборот. Я недавно прочитал свидетельство человека, который, мужчина, он сначала объявил себя женщиной и требовал, чтобы ему выправили документы, ему выправили. Потом он объявил себя небинарной персоной, то есть ни мужчиной, ни женщиной, потребовал, чтобы ему такие документы дали, ему дали документы. Он попал в «Нью-Йорк Таймс», про него писали все газеты. Через несколько лет он пришел к выводу, что он просто мужчина, который страдает от ряда психических проблем, которые связаны с тем, что в детстве он столкнулся с сексуальным насилием, и он переживает еще посттравматический синдром из-за службы в армии. И на самом деле он нуждался в психиатрической помощи. Но поскольку либеральный догмат, что люди рождаются, некоторые люди рождаются трансгендерами, с ним обращались как с трансгендером, это было абсолютно неправильно. Но вот это проблема того, что либералы и атеисты бывают намного более догматичны, чем христиане. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Ну вот вопрос такой. Значит, в своей аргументации вы часто приводите фразу Ричарда Докинза о том, что наши мысли также предопределены, как орбиты планет.
Ну это Хокинг. Но Докинз с этим согласен, да.
А, ну извините, да. Хорошо. Ну, в общем-то, одного поля, как говорится, ягоды. Но дело в том, что поскольку они ученые и атеисты, и вообще-то не философы, как их вы рекомендуете, но это отдельная тема, поскольку, значит, они у нас ученые-атеисты, то очевидно, что термин «предопределены» здесь следует понимать не в фаталистском смысле, то есть не как проявление некого заранее заданного сценария, а в детерминистском смысле, то есть как следствие, приводящее к этому причин. То есть таким образом Хокинг тут отрицает не свободу воли как таковую, как понятие вообще, а как некую религиозную свободу воли. То есть, во-первых, как категорию или фактор предустановленного божественного сценария, и, во-вторых, как категорию или фактор, не обусловленный вообще никакими причинами. Отсюда следует, и видно, что они, ну, значит, если говорить о Хокинге, то он не отрицает свободу, не отрицает субъекта действия, или под которым он явно имеет в виду весь живой организм в целом.
Так именно что отрицает, но прямым текстом. Прямым текстом. Люди отрицают свободу воли в том смысле, что человек не является автором своих действий. Автором всех ваших действий является некий природный процесс, который происходит в коре вашего головного мозга. И этот процесс развивается так, как развиваются законы, как ему предписано законами природы. Докинз очень хорошо это разворачивает вообще на примере, ну не он только, а на примере там, преступника, на которого мы все страшно негодуем, но негодовать на него бессмысленно. Почему? Потому что его преступные поступки – это следствие природного процесса в коре его головного мозга, который развивается так, как он развивается, и развиваться по-другому не может. И нам нужно вместо того, чтобы негодовать на преступника, просто подумать, как бы его в этом отношении починить, как мы чиним неисправный компьютер. Вопрос от Евгения. Читал утверждение атеиста о том, что все классические доказательства бытия Бога уже давно опровергнуты, а христианские апологеты на это просто закрывают глаза. Правда ли это? Нет. Ну, смотрите, я смотрю полемику, скажем, Вильяма Лейна Крейга с его оппонентами-атеистами, или Джона Леннокса. Есть ряд интересных христианских авторов, и в Ютубе лежит их полемика с атеистами. И они выкладывают доказательства бытия Бога, а атеисты их, значит, пытаются опровергать. И я никак не скажу, что доказательства бытия Бога опровергнуты. Есть огромный массив полемики, но что вот опровергнуты... Честно говоря, я бы так не сказал. Конечно, нужно спрашивать подробно, что именно человек находит опровергнутым. Потому что ну, часто это просто такое решительное провозглашение атеистической веры. Вот мы все там, мы самые умные, мы все опровергли. Ну, давайте рассматривать конкретные доказательства. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, извините, это снова Станислав, но я две вещи коротко, значит, скажу. Во-первых, совершенно невозможно отрицать, что все электрохимические процессы в головном мозге, они не принадлежат человеку. И во-вторых, вопрос, вообще говоря, моральной ответственности и при вменении вины, это совершенно отдельный вопрос, и Докинс тут зря их смешивает.
Угу. Видите ли, моральная ответственность возможна только в том случае, если вы обладаете свободной волей. Вы морально ответственны только за те поступки, которые вы совершили сами, потому что вы так захотели, вы так предпочли. Если вы действуете там не по своей свободной воле, ну, допустим, человек едет на машине, он пренебрег своими обязанностями водителя, врезался в остановку, сдавил людей. Он виновен. Если с ним внезапно случился сердечный приступ, он потерял сознание за рулем, въехал, задавил людей, не виновен. Эффект один и тот же. Но в одном случае мы имеем дело с актом его свободной воли, в которой он виноват. В другом случае мы имеем дело с событием, которое произошло помимо его свободной воли, хотя произошло, несомненно, внутри его организма. Но мы не ставим ему это в вину. Многие вещи происходят внутри моего организма, я в них не виноват. Если я рефлекторно кашляю, например, я в этом не виноват. Это не является актом моей свободной воли. За свое пищеварение я отвечаю только косвенно, там, какую пищу я ем. А акты моей свободной воли, их никак не, и они четко всегда отличаются от того, что происходит внутри моего организма, но актом моей свободной воли не являются. Что касается свободы, того, что человек не контролирует то, что происходит у него в голове. Ну, если материализм верен, то, конечно, не контролирует. Никто не контролирует. Контролируют только законы природы. Понимаете, вы же не можете действовать поперек законов природы. Вот, кстати, к вопросу о чудесах. Если законы природы не нарушаются нигде никогда, никем ни в коем случае, то события, которые происходят в вашем мозговом веществе, они тоже полностью детерминированы законами природы. Полностью. И это значит, что ни о какой нравственной ответственности, конечно, не может идти речи, поскольку все ваши поступки есть плод некого сложного природного процесса в коре вашего головного мозга. И не может быть речи также и об интеллектуальной дискуссии, поскольку ваше мышление – это тоже результат каких-то сложных, но чисто природных процессов в коре вашего головного мозга. И для того, чтобы вообще вступить в интеллектуальную беседу, признать себя и оппонента свободными мыслящими существами, мы уже должны признать, что не все в этом мире детерминировано законами природы. Мое мышление и мои акты произволения не детерминированы законами природы. Если они детерминированы, то никакого мышления и произволения у меня нет. Таким образом, мы уже просто тем, что мы занимаемся дискуссиями, тем, что мы беседуем, проявляем при этом мышление и свободную волю, мы уже этим показываем, что происходит нечто, не подчиненное законам природы. И это значит, что есть в мире некая сила, некая реальность, которая выходит за рамки, собственно, материи. Как вы относитесь к высказыванию отца Дмитрия Смирнова, что гипотеза Дарвина уже не признается серьезными учеными? Ну, я его как-то пропустил, но, понимаете, я... Думаю, что нам не стоит рубиться с естественниками на их поле. Вот если естественники, в том числе верующие естественники, в том числе такие люди, как Феодосий Добжанский, например, один из создателей синтетической теории эволюции, тот же Фрэнсис Коллинз, вот они верят в Бога, и они считают, что Бог мог творить вот именно таким путем, действуя через эволюцию, то я в этом случае предпочитаю не вмешиваться в ту область, где не являюсь специалистом. потому что иначе мы просто оказываемся в чудовищно невыгодном положении. Потому что человек разбирается в вопросе, если он биолог. Он годы учился, он еще годы этим профессионально занимается, он в это глубоко погружен. Мы по этому поводу прочитали тонкую брошюрку и пришли его побивать. Мы его не побьем. Мы себя поставим просто в очень уязвимое, нелепое положение. Поэтому я думаю, что тут нужно просто сказать, что, в принципе, там, теория эволюции, она никак не опровергает бытие Божие. Есть христиане, которые являются в то же время учеными, биологами, которые принимают эту теорию эволюции спокойно. И перейти к обсуждению других вопросов. Рубиться с научной теорией, как якобы несовместимой с христианской верой, мне кажется совершенно ошибочным, потому что мы человека ставим перед ложным выбором. Если ты признаешь теорию эволюции, ты сейчас же должен отречься от Христа. Да с какой стати? С какой стати теория эволюции должна определять наше отношение ко Христу? Ну, знаете, я вот как-то видел, человек выступал, там размахивал Библией, говорил, если я не могу доверять Библии в вопросах физики, химии, биологии, как я и могу доверять в вопросе моего вечного спасения? Ну, приехали. То есть, если ты точно убедишься, что Библия тебя в вопросах физики, химии, биологии тебе не сообщает ничего основательного, ты что же, от Христа тут же отречешься? Нелепица какая-то. У нас есть звонок еще. Да, слушаю вас.
Вильнюч, это снова Станислав. Ну, в завершении темы, понимаете, поскольку мироздание или мир – это понятие всеобщее и безграничное, бесконечное, то он не может иметь причину вне себя, так как всякая причина уже содержится в нем. Так что никакого Бога вне мира не существует, а все, что в нем есть, включая мышление, подчиняется законам каузальности.
Понимаете, мир не может являться своей собственной причиной, потому что мир не вечен. Вот уже, если просто сходу и очень коротко сказать, наш мир ограничен во времени. Вот это то, что мы про этот мир знаем точно. Вот мы знаем, что в мире происходят необратимые процессы. Водород в недрах звезд в ходе термоядерной реакции превращается в гелий. Возникающие при этом фотоны разлетаются по мировому пространству, а вот обратно, чтобы фотоны слетались все в одну звезду, и там гелий обратно превращался в водород, такого не будет, не бывает. И это значит, что в любом случае эта Вселенная ограничена во времени, в ней происходят необратимые процессы. Если бы Вселенная была бесконечно старой, она бы давно уже находилась в состоянии тепловой смерти, то есть любые события в ней бы уже произошли, и любая работа, используя физический термин, она была бы уже сделана. И мы абсолютно точно знаем, что мы находимся во Вселенной, которая не вечна, которая начала существовать определенное время назад. И это значит, что Вселенная, не являясь вечной, нуждается в какой-то причине за своими пределами. Почему мышление нельзя свести к движению материи, мы уже говорили, потому что в этом случае все ваши выводы определялись бы не предпосылками, а определялись бы неизменными законами природы и предыдущими состояниями системы. Что делало бы мышление просто невозможным. Выводы, к которым вы придете, определялись бы тем и только тем, что в вашей голове сварилось по законам физики, а не по законам логики. Знаете, я подписан на одно атеистическое сообщество, там была такая интересная картинка. Учитель около доски стоит и написано. Учитель химии — это не больше, чем группа атомов, которая объясняет вам, что все состоит из атомов. Но если учитель физики не больше, чем группа атомов, то с какой стати нам доверять его суждению об атомах? Если мысли и слова человека полностью определяются движениями материи в его мозге, а эта самая материя, а это движение определяется неизменными законами природы, то какое это все может иметь отношение к истине? Так вот, последний вопрос попробую ответить. Так, не кажется ли вам, что картина мира, предлагаемая современной биологией, просто несовместима с библейским повествованием об Адаме? Нет, конечно, мне так не кажется, и я боюсь, что у нас нет времени больше уже на это отвечать, но в следующий раз. Большое спасибо всем вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Должен уже с вами прощаться. Вы оставайтесь на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».